полая вода и ловля рыбы в водополье. Одно из любимых удовольствий русского народа – смотреть на разлив полой воды. Река тронулась, передается из уст в уста, и все село от мала до велика выхлынет на берег, какова бы ни была погода, и долго-долго стоят пестрые, кое-как одетые толпы, смотрят, любуются, сопровождая каждое движение льда своими предложениями или веселыми возгласами. Даже в городах, например, в Москве, когда тронется мелководная Москва-река, все ее берега и мосты бывают усыпаны народом, одни сменяются другими, и целый день толпы зрителей, перевесившись через перилы мостов, через решетки набережной, глядят, не наглядятся на свою пополневшую Москву-реку, которая в водополь действительно похожа на порядочную реку. В самом деле, вид большой тронувшейся реки представляет в это время года не только величественное, но и странное и поразительное зрелище. Около полугода река как будто не существовала. Она была продолжением снежных сугробов и дорог, проложенных по их поверхности. По реке ходили, ездили и скакали, как по сухому месту, и почти забыли про ее существование. И вдруг широкая полоса этого твердого, неподвижного, снежного пространства пошевелилась, откололась и пошла. Пошла со всем, что на ней находилось в то время, с обледеневшими прорубами, навозными кучами, вехами и почерневшими дорогами, со скотом, который случайно бродил по ней, а иногда и с людьми. Спокойно и стройно, сначала сопровождаясь глухим, но грозным и зловещим шумом и скрипом, плывет снежная, ледяная, бесконечная громадная змея. Скоро начинает она трескаться и ломаться, и выпираемые синие ледяные глыбы встают на дыбы, как будто сражаясь одна с другою, треща и сокрушаясь, и продолжая плыть. Потом льдины становятся мельче, реже, исчезают совсем. Река прошла. Освобожденная из полугодового плена мутная вода, постепенно прибывая, переходит края берегов и разливается по лугам. Такое зрелище представляет река Большая. Но мелкие реки, очищаясь от льда из-под воль, проходят незаметно, только в полном своем разливе, обогащенной водою соседних оврагов и лесов, затопив низменные окрестности, образовав острова и потоки там, где их никогда не бывало, веселят они несколько времени взоры деревенских жителей. Зато мельничные проточные пруды и спуск полой воды в вешники, представляя искусственные водопады, вознаграждают быстротой, шумом и пеной падающих вод скудность их объема. Вскрытие реки, разлив воды, спуск пруда, заимка – это события в деревенской жизни, о которых не имеют понятия городские жители. В столицах, где лед на улицах еще в марте сколот и свезен, мостовые высохли и облака пыли при нескольких градусах мороза отвратительно носятся северным ветром, многие узнают загородную весну только потому, что в клубах появятся за обедом сморчки, которых еще не умудрились выращивать в теплицах. Но эта статья особая и до нас не касается. В продолжение водополья рыболовство по небольшим рекам производится особенным образом, о котором я и намерен говорить. Как скоро река прошла, но еще не выступила из берегов, сейчас начинается первая ловля рыбы наметкой, которая есть не что иное, как всем известный глубокий сак с мотней, то есть мешок, похожий на вытянутый колпак из частой сетки, но не круглый и пришитый к деревянной треугольной раме, крепко утвержденной на длинном шесте. Известно, что во время прибывающей полой воды рыба идет вверх. Покуда река не разлилась по поймам, рыба также разбредется по полям. Итак, береговой лов наметкою продолжается весною только до тех пор, покуда река не вышла из берегов, и повторяется тогда, когда начнет вода вбираться в берега. Этот лов повторяется всякий раз, когда река от проливных дождей прибудет и сравняется с берегами. Чем мутнее, грязнее вода, тем лучше. Наметки бывают одиночные, поменьше, и двойные, побольше. С одиночной может управиться один сильный человек, а с двойной непременно двое. Быстрое течение затрудняет ход рыбы, сносит ее вниз, а потому она жмется предпочтительно к тем местам берега, где вода идет тише. На этом основан лов наметкой. Рыбак, стоя на берегу, закидывает наметку, сетка которой сейчас надувается водою как можно дальше, опускает бережно на дно, легонько подводит к берегу и, прижимая к нему плотно, но не задевая за неровности, вытаскивает наметку отвесно против себя, перехватывая шест обеими руками. Чем ближе к сетке, тем проворнее. Очевидно, что тут, кроме ловкости, надо много силы. Быстрое течение сносит наметку вниз, для чего иногда нужно конец шеста положить на плечо, чтобы на упоре легче было прямо погрузить наметку в воду. Ибо наметка должна идти прямо поперек реки и разом всеми тремя сторонами рамы прикоснуться к стенам берега, чтобы захватить стоящую возле него рыбу. Если как-нибудь течением воды наметку заворотит, и она боком или краем ударится в берег, рыба от берега бросится в противную сторону, испугает и увлечет за собой всю другую рыбу, около стоявшую. Хотя бы она и не видала, от чего происходит тревога, и в таком случае здесь поймать уже нельзя ничего. Мутность воды мешает рыбе видеть приближение рыболовной снасти, и наметка загребает, так сказать, в свой кошель всякую рыбу, которая стояла у берега на этом месте. Обыкновенно попадаются щучки, окуни, ерши, плотва, по большей части мелкая. Но иногда захватываются другие породы рыб, довольно крупные. В реках и речках, изобильных рыбою, крутоберегих, узких, особенно в верховьях больших прудов, в эту пору года можно и наметкой наловить множество рыбы. Весело вытряхивать на снег или на оттаявший берег тяжелую наметку, нагруженную в мотне рыбою, разнообразие которой особенно приятно. Тут и щука, голубое перо, и полосатый окунь, и пестрый ерш, до того уродливо полный икрою, что точно брюшко и бока его набиты угловатыми камешками. Тут и многие другие, золотистые, серебристые, проворные, красивые, давно не виданные охотникам жители водяного царства. Но вот летняя теплая туча засинела на юго-западном крае горизонта, брызнули дождевые капли, гром, и полился дождь. Пора обмыть землю, выходящую из-под снега, опутанную тенетниками или паутинами, пора растопить и согнать последние снежные обледенелые сугробы. Тронулись большие овраги, подошла лесная вода, бегут потоки, журчат ручьи со всех сторон в реку, и река выходит из берегов, затопляет низменные места, и рыбы, оставляя бесполезные берега, бросаются в полои. Наметка уже не годится. Пришла пора употреблять другие рыболовные снасти. Эти снасти – морды или верши, вятели, хвостуши. Морда, нерод или народ по-московски, или верша по-тульски, есть не что иное, как плетеный из ивовых прутьев круглый продолговатый мешок или бочонок, похожий фигурою на растопыренный колпак. Задняя часть его кругловата и крепко связана, к самому хвосту прикреплен камень, а передняя раскрыта широко, четырехугольную квадратную рамою, в аршин и даже в аршин с четвертью в квадрате. Около Москвы плетут нерота круглые, но это неудобно. Они неплотно ложатся на дно и вставляются в язы, и дыры надо затыкать лапником, то есть ветвями ели. Внутри этой отверстой стороны выплетены из прутьев же горло в виде воронки, для того, чтобы рыбе войти было удобно, а назад выйти нельзя. Для ставления морд в полую воду приготавливаются места заранее в межень, как говорится. Известно, по каким низменностям будет разливаться вода, а потому на ложбинках, небольших долочках и в неглубоких овражках всегда на ходу рыбы набиваются колья и заплетаются плетнем шириною от одной сажени до двух и более, смотря по местности, поверх которого и сквозь которой вода проходит. Но рыба, кроме малявки, то есть самой мелкой, сквозь пройти не может. В середине этого плетня оставляются один, иногда двое ворот или дверей в аршин или аршин с четвертью шириною, в которые вставляются морды, прикрепленные к шестам. Два хода или отверстия оставляются иногда для того, чтобы можно было ставить одну морду по течению, а другую против течения воды. Рыба идет сначала вверх, а потом, дойдя до края разлива, возвращается назад и будет попадать в морды в обоих случаях. Когда же вода пойдет на убыль, то все морды и другие снасти в этом роде ставятся против ската воды, то есть против течения. Места в полях между кустами, устья ручейков, суходолов и вообще всякое углубление земли сравнительно с прочей местностью считается самыми выгодными местами. В такие морды с загородками попадает всякая рыба без исключения, не только крупная, но и мелкая, потому что сквозь плетеный нерот не может пролезть и плотичка. Морды или нероты ставят и без плетней, даже без шестов, на одних веревках. Но это уже не весенний лов.